Шалом, с вами Натан Аристер. Сегодняшнее наше занятие будет посвящено последней главе из книги Ваикра, главе Бехукотай. На самом деле сегодняшнее наше занятие, поскольку в этом году у нас не было занятия, связанного с главой Багар, оно затронет также главу Багар, главу, в которой описывается заповедь седьмого года. И заповедь седьмого года упоминается также в главе Бехукотай. И более того, она упоминается там как некий центральный момент, связан с идеей этой главы. В действительности глава Бехукотай – это глава, в которой описывается союз, брит, который Всевышний заключает с еврейским народом. И в этом союзе оговариваются две стороны. То есть, что будет с еврейским народом, если еврейский народ будет следовать законам? Что будет, если по законам моим вы будете идти, и так далее. И, соответственно, что будет, и заповеди мои будете беречь и исполнять их. И дальше описываются те благословения, которые будут даны еврейскому народу. И дам я вам дождь ваш вовремя, и даст земля урожай ее, и дерево полевое даст свой плод. И так далее, и так далее. И дальше в этой главе описывается, что будет наоборот, что если еврейский народ не будет соблюдать законы Всевышнего. И если законы мои вы... Законами будете пренебрегать, и законы мои будет как бы отвратиться от них душа ваша, чтобы не будете исполнять их, и так далее, и так далее. И заповеди мои для того, чтобы расторгнуть союз мой. И дальше описывается то, что произойдет с еврейским народом. То есть описываются трагические вещи, которые на самом деле имели место в еврейской истории. Соответственно, таких в Торе мест имеется два. То есть место, где первое место, это в нашей главе, в главе Бехукотай, где описывается союз, который заключил Всевышний с еврейским народом, когда они находились еще у горы Синай. И поэтому в конце этого союза говорится, упоминается это, что это было заповедано им, когда они были у горы Синай. Второй союз, который был через 40 лет перед тем, как еврейский народ вошел в землю Израиля, это было в степях Моава. Мы несколько раз обсуждали два этих отрывка. То есть один находится в главе Бехукотай, в главе Ваикра, и второй находится в главе Китово в книге Дворим. Соответственно, обсуждали много раз разницу, то есть в чем отличаются два этих отрывка, что один из них, говорится, был сказан Всевышним, второй из них был сказан Моше, и какой из них, один из них был сказан в общем, во множественном числе, обращаясь ко всему еврейскому народу, второй в единственном числе. То есть как бы обсуждалось, какой из них более серьезный, как бы более суровый, то есть как, и так далее. То есть в одном, один из самых ключевых моментов в этом отрывке, то есть это он выделен в отдельную главу, то есть в Торе как бы вся Тора разделена на несколько, на главы, то есть это отдельные самостоятельные отрывки. Соответственно, в самом этом отрывке, в котором описывается как бы цепочка негативных событий, которые будут происходить с еврейским народом, если еврейский народ не будет следовать заповедям Всевышнего. Соответственно, из этого всего выделен отдельный отрывок, в котором описываются одновременно и самые страшные вещи, которые произойдут с еврейским народом, и, с другой стороны, обещания, которые Всевышний дает еврейскому народу, что он никогда не отторгнет и не откажется от евреев. Более того, это отрывок, в котором дается обещание, что Всевышний освободит еврейский народ. Практически как бы в нем описывается программа того, что будет в будущем. И этот отрывок начинается в нашей главе 27 стихом. И в нем говорится, если этим вы, как бы после всего этого, не будете слушать меня и будете идти со мной в непослушании, то также я буду вести себя с вами в гневе, как бы такой жесткости, слово carry, это как непослушание. И накажу я вас также семеро, как бы раз, за ваши прегрешения. И дальше описываются как бы страшные вещи. «Будете кушать вы плоть ваших детей, плоть сыновей, плоть дочерей ваших будете кушать, и уничтожу я помосты ваши, и уничтожу я идолов ваших, и дам я тела ваши, как бы трупы ваши, на трупы ваших идолов, и отторгнет душа моя вас». Самые страшные как бы слова написаны в этих строчках. И дальше написано о земле Израиля. То есть дальше переходит этот отрывок и начинает описание земли Израиля. И на самом деле, если посмотреть, то во всем этом отрывке как бы Тора использует, Всевышний использует некоторые как бы ключевые слова, на которые здесь делается ударение. «Венатате тарейхем харва, и сделаю я города ваши пустынными, пустыми». Харва от слова херев, разрушение. «Вегашемоти эт мигдашейхам, и опустошу я ваше святилище, и не буду вдыхать я запах приятный ваш». То есть здесь говорится о разрушении, опустошении городов и опустошении ваших святилищ. Кстати, интересная вещь, что есть спор между, есть необычайно важное, то есть класть фундаментальное объяснение Нахманида. Нахманид говорит, что на самом деле два этих отрывка Торы, один из них приводящийся в нашей главе, и другой приводящийся в главе Китово, они говорят о двух совершенно разных изгнаниях. Они описывают совершенно разные события. Наша глава, глава Бехукотай, описывает изгнание евреев после разрушения первого храма, которое длилось 70 лет. Поэтому оно заканчивается также предвещением того, что евреи в скором вернутся обратно в землю Израиля. На самом деле изгнание длилось всего 70 лет. И после этих 70 лет евреи, по крайней мере часть из них, вернулась из Вавилона, или тогда более правильно сказать, из Персии, обратно в землю Израиля. В то время как в главе Китово не написано прямым текстом о том, что будет с евреями, которые будут изгнаны из земли Израиля, он объясняет, что это разница, потому что в нашем отрывке говорится про разрушение первого храма. И известно, что изгнание длилось после этого 70 лет. И через 70 лет царь Кир, царь Персии, объявил о том, что он как бы в соответствии с пророчествами пророками еврейского народа, вызывает к еврейскому народу, чтобы евреи возвращались обратно на свою землю. В то время как изгнание, которое связано со разрушением второго храма, мы до сих пор в нем находимся. И он объясняет некоторые детали, он говорит, что, например, в том отрывке в книге Дворим не упоминается идолопоклонство. Почему? Потому что идолопоклонство не было национальной проблемой во время второго храма. Оно упоминается только в нашей главе. Потому что на самом деле это пророки приводят это как одну из причин, по которой был разрушен первый храм. И он описывает также многие другие детали. Он описывает, что в этом отрывке описывается царство Гордуса. Пришелец, который будет среди тебя, подымется над тобой и так далее. Описывается нахождение израильского царя в плену. Это период, когда царь Иудеи или Израиля, который был, находился в плену в Риме и так далее. То есть, и он говорит, что это не имеет... И дальше говорит, что написано там народ, чей язык ты никогда не слышал. Он говорит, что явно это не относится к Вавилону, потому что язык Вавилона, это был арамейский язык, близкий к ивриту. Это описывается. То есть он приводит много деталей, в которых доказывает, что это два как бы разных отрывка, причем как бы пророчески описывающие то, что будет в будущем. С другой стороны, Абарбанель, Дон Ицек Абарбанель, это еврейский мыслитель 15 века и 16 века, один из величайших мыслителей того периода, он не соглашается с Рамбамом, говоря, что на самом деле оба этих отрывка, они говорят об обоих событиях. То есть на самом деле он говорит, что и первый отрывок говорит о разрушении первого храма и второго храма, и второй отрывок тоже на самом деле говорит про разрушение обоих храмов. В частности, он приводит доказательство, что здесь написано в Гашемоте «И опустошу я ваше святилище. То есть, если написано ваше святилище во множественном числе, то это не может быть только один храм. То есть, это однозначно должно иметься в виду два храма. Потому что, если первый храм, должно было быть написано «Опустошу я, сделаю как бы пустым, безлюдным ваше святилище в единственном числе». Если святилище, значит «Мигдашейхем», это значит два храма. То есть, значит, в этом отрывке говорится про оба храма. Также здесь написано «И рассею я вас среди народов». Говорит, что во время изгнания в Вавилоне евреи в основном жили сконцентрировано. Рассеяние среди народов произошло именно во времена второго храма, поэтому Абарбанель доказывает, что этот отрывок также говорит с точки зрения самого как бы простого его значения. Он говорит и про разрушение первого храма, и про разрушение второго храма. Они согласны с Рамбамом в той конце идеи, что на самом деле возвращение евреев из Вавилона это не было настоящим освобождением. Почему? Потому что это, они называют это только пкида. То, что как бы Всевышний вспомнил свой народ. Почему? Потому что на самом деле, когда евреи возвращались из Вавилона, это было несколько волн алии, то есть несколько волн возвращения. И в итоге как бы первая группа, которая прибыла в Израиль, одна из первых групп, возможно, это было примерно 40 тысяч человек, то есть, по крайней мере, то есть, это не 40 тысяч, мне кажется, мужчин, примерно. То есть, понятно, что большая часть еврейского народа осталась в изгнании. И так было на протяжении всего периода второго храма, что большая часть нации находилась не в земле Израиля, а на территории стран рассеяния, причем и во время второго храма евреи уже практически были рассеяны по всему миру. И во время конца второго храма, как период как бы Римской империи, еврейский народ, как бы, поскольку евреи занимались торговлей, евреи жили практически во всех колониях, которые были у Рима. То есть евреи уже жили в Испании, евреи уже жили даже в Британии, понятно, что они жили в Галлии, то есть это территория будущей Франции и так далее. То есть евреи практически распространились по всем тем странам, где евреи находились и в протяжении последующих веков. Вернемся к этому отрывку. То есть эти слова необычайно сильные. Почему? Потому что из этих слов «Вэшемоти эт мигдашейха», то есть «сделаю как бы пустынными», «я ваше святилище», мудрецы учат важнейшую идею. Они учат, что несмотря на то, что место храма будет разрушено, то есть храма не будет, тем не менее, храм остается в своей святости, потому что Тора называет его даже в состоянии опустошения, называет его вашим святилищем. То есть сам храм останется святым местом. На самом деле в Талмуде есть большой спор по поводу освящения земли Израиля. То есть освящение, которое было у земли Израиля, то есть оно осветило его как бы навсегда или нет. То есть это соответственно, то есть к душе, то есть считается, что как бы земля Израиля была освящена два раза. Первый раз во время, когда евреи пришли вместе с Йошуа в землю Израиля, второй раз, когда они пришли вместе с Эзрой. Мнение Рамбама, Рамбам считает, что несмотря на то, что с изгнанием евреев земли Израиля во время Навуходоносора земля Израиля потеряла свою святость, Иерусалим, то есть место храма, не потеряло свою святость. Почему? Потому что святость Иерусалима, святость храма определялась, то есть если он объясняет, святость всей земли Израиля определялась тем, что евреи захватили землю Израиля, соответственно, обратный захват из их рук посредством Навуходоносора как бы аннулировал их силу захвата, то святость Иерусалима определяется при храме, определяется присутствием там шхины. И поэтому шхину нельзя, как бы ее святость нельзя устранить, поэтому храм остается святым местом навсегда. Так считает Рамбам. В то время как ту святость, которую осветили евреи Израиль во время своего прихода из Вавилона, из Персии, эта святость осталась навсегда. То есть, на самом деле, Райвиц спорит с Рамбамом и считает, что на самом деле даже святость храмовой горы в настоящее время отсутствует. И поэтому, и более того, он пишет, что Руха Койдыш, то есть дух святости, который посетил мой дом учения, этот отрывок приводит Хаим Витель в видение к писаниям Аризаля как доказательство того, что Раават был великим каббалистом, и что он обладал Руха Койдыш. Он приводит свидетельство именно из этого места, где Раават пишет о том, что место храма не святое в настоящее время. Он пишет, что Руха Койдыш, который посетил дом моего учения, как бы без него я знаю, что человек, который выходит сюда в настоящее время на территорию храма, нет с этим никаких проблем. То есть из этого приводится доказательство, что он и обладал Руха Койдыш, что он был настоящий каббалист, Раават. Вот, то есть как бы то ни было, это вопрос открытый. Тем не менее, мудрецы учат отсюда. То есть, по крайней мере, это видим, что это мнение Рамбама, это спор в Талмуде, что Рамбам разделяет между святостью храма и святостью всей земли Израиля после захвата земли Израиля Навуходоносором, что здесь написано: «Я пустошу я ваше святилище», то есть даже в состоянии опустошенности у них остается статус святости. В чем идея? Мудрецы говорят, что несмотря на то, что храм был разрушен, запрещено было приносить жертвоприношения на помостах. То есть до того, как был построен храм в Иерусалиме, был храм, находящийся в городе Шило. Когда храм, и он существовал там больше 400 лет, то есть так мне помнится, могу ошибаться в датах. То есть когда этот храм был разрушен, то было разрешено жертвоприношение на помостах. То есть каждый человек мог приносить жертвоприношение в том месте, где он хотел его приносить. Когда был построен храм в Иерусалиме, Шломо, то это место считается избранным, и с этого момента были запрещены жертвоприношения на помостах. Когда же первый храм был разрушен, то запрещены были жертвы, этот запрет не вернулся, как бы не был отменен больше. То есть место храма осталось святым местом, и с этого момента запрещены были жертвоприношения во всех других местах. Причем здесь пишут необычайный интерес. Здесь написано, почему дальше написано: «И не буду я как бы принимать рейх нихухейх, мзаш, приятный как бы запах ваших приношений». Причем необычайно интересный здесь перевод «Онкилос». «Онкилос» переводит «влой кабель барава». Курбан книшатхон, то есть не буду принимать я своим желанием приношение вашего собрания книшатхон. То есть непонятно, он никогда не переводит рех нихох таким образом. То есть Онкилос никогда не переводит слово рех нихох, приятный запах, таким образом, как переводит здесь. Интересно, что, например, Нациф объясняет такую интересную вещь, что он доказывает из Талмуда, что после разрушения храма, тем не менее, еще можно было приносить. То есть он говорит, что этот стих не говорит, он говорит, почему здесь написано две вещи. Первое, что опустошу я ваши святилища, и второе, что не буду я принимать приятный запах ваших жертвоприношений. То есть, что это означает? То есть, если храма не будет, понятно, не будет жертвоприношений, на первый взгляд. На самом деле, это не так. Потому что по закону жертвоприношения можно приносить, даже если нет храма. Более того, когда евреи вернулись из Персии, на самом деле так правильнее называть то, откуда они возвращались, то есть как бы из Персии, потому что тогда уже Персия была как бы глобальной империей, они построили в первую очередь жертвенник и начали приносить жертвоприношения еще до того, как был построен храм. То есть отсутствие храма не значит невозможность жертвоприношений. Нациф доказывает из одного места в Талмуде, передо мной сейчас нет его книги, поэтому не помню из какого точно, что после разрушения второго храма еще евреи приходили на его место для того, чтобы приносить Карбан Песах. Почему именно Карбан Песах? Потому что про Карбан Песах в Торе нигде не написано, что он приносится для того, чтобы реах нихох. То есть здесь написано, чтобы опустошаться ваше святилище, и не буду я принимать приятный запах ваших приношений. То есть нациф доказывает, что здесь исключаются только те приношения, которые приносятся для приятного запаха. В то время как Карбан Песах, пасхальное жертвоприношение, которое в Торе нигде не написано, что оно должно быть для приятного запаха, его, да, можно было приносить даже после разрушения храма. Причем интересная вещь, что в книгах написано, что Йехиэль, раби Йехиэль из Парижа, отправился в землю Израиля для того, чтобы принести Карбан Песах. То есть это было уже в средние века. То есть вопрос, почему? Потому что на самом деле есть такая идея, что жертвоприношение, то есть мы не можем приносить, потому что мы нечисты. Но Карбан Песах, поскольку говорит закон, говорит, что если весь еврейский, большая часть еврейского народа находится в состоянии нечистоты, то да, можно приносить Карбан Песах. То есть поэтому в настоящее время, если бы мы знали, где находится жертвенник, даже если не зная, где имеется храм, мы бы уже сейчас должны были приносить пасхальное жертвоприношение в настоящее время. И эта идея с раби Йехиэлем из Парижа приводится как бы в раввинской литературе, как особенно в конце 19 века, когда возникло, особенно это был такой раввин раби Цви Гиршкалишер, идея которого была, написал книгу «Дришат Цион», идея которой это как бы было возвращение именно религиозное в землю Израиля и строительство храма. То есть в его книгах, он был учеником раби Акива Эгера, он в своих книгах обсуждает детально идею, как бы как в настоящее время мы могли бы возродить служение в храме. То есть, как бы вопросом является, одним из серьезнейших вопросов, который являлся в этом, это был вопрос синей шерсти, потому что она является частью одежды коинов. То есть, получается, что без этого, без синей шерсти, мы практически, это является одним из ключевых моментов. Вот как бы то ни было, вот это как бы мы учим из этих слов. То есть получается здесь какая идея? Одна из интереснейших идей в этих словах, что здесь как бы Тора описывает одну из самых страшных вещей, которая произойдет с еврейским народом, это разрушение храма. И именно в этих словах как бы Тора подчеркивает сохранение его святости. То есть причем слово «гашемоти», «опустошу», «сделаю пустынным» во всем этом отрывке дальнейшем является одним из ключевых слов. «Опустошу я ваше святилище», то есть мудрецы здесь делают ударение на слова «ваше святилище», что они останутся святыми. То есть как бы этот отрывок, в котором как бы идет переход от самых страшных вещей, то есть как бы самых страшных как бы событий, которые продаются еврейским народом, будете кушать вы плоть ваших сыновей, ваших дочерей. Здесь как бы потом говорится о разрушении храма. Здесь как бы изначально подчеркивается, что храм останется вашим святилищем. И дальше написано, и опустошу я вашу, то есть следующий отрывок, начинающийся в 32 стихе. Как бы два этих стиха следующих, 32 стих и 33, это, собственно, два стиха, которым я хочу посвятить, и стих 34. То есть это как бы те, 30, не, на самом деле нет, 34-35. То есть да, посмотрим, что дальше, 32 стих. Опять слово «Вегашемоти ани эт гаарец», «И опустошу я землю», «Вешемему алея ойвейхем айшвимба». Здесь как бы стих говорит необычайные слова. «Опустошу я землю, и будут как бы находиться в опустошении на ней враги ваши, сидящие на ней. И что это значит, враги ваши, сидящие на ней? То есть, какие враги, которые как бы уже в момент сидели там, или те, которые пришли воевать все время, здесь неясно на самом деле. Здесь как бы в этом отрывке имеется, как бы, если внимательно пытаться этот отрывок прочитать, можно заметить в нем как бы повторение одних и тех же слов. То есть слово «враги ваши» или «ихние» повторяется в этом отрывке. Слово «опустошение», корень его «гашама», то есть корень «шамем», «шинмемем», то есть ключевое слово в этом отрывке, оно упоминается как бы 7 раз, так я насчитал в этом отрывке, то есть то как бы подчеркивается именно идея пустоты, опустошения. Раши здесь приводит похожую идею, он говорит, что, приводит, что наши мудрецы говорят, что земля Израиля, что это хорошее качество, что враги еврейского народа не найдут покой для себя в их земле, что она будет всегда пустынна. То есть что здесь говорится? Я пустошу я землю, и будут пустынна она для врагов, то есть будут пустынны враги, как бы в состоянии пустошения, враги сидящие, они никогда не найдут там для себя успокоения. То есть никакая нация никогда не будет жить спокойно, как бы на этой земле. То есть получается, что как бы уход евреев в земли Израиля, то есть галут, с некоторой с точки зрения, он как бы подчеркивает принадлежность этой земли еврейскому народу. То есть, как бы еврейский народ как бы двумя путями может демонстрировать, что эта земля принадлежит им. Первое, это когда евреи живут там. И как бы посредством того, что евреи живут там, как бы святость этой земли демонстрирует народы мира присутствие Всевышнего в мире. С другой стороны, отсутствие еврейского народа, причем как бы полное отсутствие. Здесь как бы Тора хочет показать, что евреев практически не будет там вообще. Поэтому Тора использует это слово как бы «опустошение». Как бы тоже будет доказывать, что эта земля принадлежит евреям, потому что ни одна нация не сможет никогда как бы заселить эту землю по-нормальному. Более того, здесь автор, здесь дальше пишется, следующий стих, 33-й. «И вас я рассею среди народов, и пошлю в Арикоте, как бы я брошу за вами меч». То есть, как бы я вытащу его из ножен и пошлю за вами. «И будет земля ваша пустынна», то есть пуста, «и города ваши будут разрушены». Здесь, опять-таки, эта идея. «Земля ваша будет в опустошении». То есть Тора говорит, не просто земля будет в опустошении, а земля ваша будет в опустошении. Здесь есть потрясающее объяснение, которое я прочитал в книге Аравея Нахаль, автор этой книги, Раби Довид Шломо. То есть он также является автором книги Левушей Асарат на Шулхан Арух Йора Дея. И он похоронен в городе Цфат. То есть, необычайно интересно. То есть, как бы, он приводит потрясающий комментарий. То есть, у меня его объяснение, почему. Он говорит, что... То есть, они, как бы, народы мира не смогут заселить эту землю. То есть, показывается, что, как бы... что святая земля находится в постоянно в обладании, в хазоке народа Израиля. Потому что это она получена еврейским народом в наследие, которому нету прерыва. И если мы за наши грехи были изгнаны от нее, она была отдана в руки врагов, то это всего лишь наказание, и это дано им во временное владение, но не то, что они будут обладать этой землей, по статусу хазока, то есть у них будет на самом деле настоящий статус обладания. И это чудо, то, что мы видим, что ни одна нация в мире не может отстроить никакую вещь земли Израиля, чтобы она существовала. Эта земля находится в состоянии опустошения, потому что они строят это, Всевышний говорит, я разрушаю. Это показывает, что не могут они как бы достичь ничего, как бы завершить в ее строении, потому что на самом деле земля Израиля продолжает находиться в руках еврейского народа, который является ее настоящим хозяином. И это то, что сказали мудрецы про святость ее, что несмотря на то, что как бы храм, святилище пусты, тем не менее, именно за счет ее опустошения видна их святость. То есть это как бы он приводит это из книги, это не его личное объяснение, а это комментарий, который он приводит из книги «Бина Леэтим». И дальше он говорит, как бы приводит объяснение от себя самого. Что это является доказательством, и это с точки зрения Галахи имеет статус Махаа. Махаа – это как бы опровержение. То есть, когда человек, например, находится в чужом владении, то и как бы никто об этом не знает, то хозяин как бы делает то, что называется Махаа – возмущение. То есть, он как бы делает знак, как бы показывает, что он не согласен с этим, что на самом деле это является его собственностью. То есть, если хозяин это не сделает, никто, может, и не узнает. То есть, хозяин может находиться в другой стране. То есть, он как бы должен сделать знак некий, то есть, документ, например, который как бы, это его как бы подтверждение, что это его земля. Соответственно, то, что Тора здесь описывает, оно, по сути, описывает это как символ маха, возмущения, которое показывает, что тот, кто держит эту землю, он держит ее незаконно, что она украдена. И это как ворованная собственность, находящаяся в его руках. Поэтому ему не помогает никакой статус хазаки, то есть никакое обладание этой землей не поможет. Известно еще, что сказали мудрецы, что в настоящее время тот, кто приносит жертвоприношение на помосте, то есть вне храма, он как бы ему полагается карет. Почему? Потому что святость храма не была потеряна даже после его разрушения. Для того, и поэтому помосты сейчас запрещены. Поэтому Тора сказала, опустошу я ваше святилище. То есть даже в момент, когда они пустынны, пусты, они сохраняют свою святость. Поэтому у народов мира нету статуса обладания ими. И еще доказательство, что не буду я принимать запах ваших приношений, то есть запрещено приносить любые жертвоприношения. И еще написано дальше, я пустошу я землю. Что это значит? Они будут строить, я буду разрушать. То есть это показывает, что они не могут обладать этой землей. Еще одна вещь, что на самом деле, с точки галахи, каждая вещь, как бы, например, для того, чтобы человек показал, что это принадлежит ему, он может использовать это тем образом, который данный объект должен быть использован. Что это значит? Например, если есть здание жилое, то человек как бы демонстрирует свое обладание этим зданием тем, что он пользуется им как жилым зданием. Если это здание разрушенное, он не должен там жить. Он может использовать это здание для каких-то других целей. Поэтому откуда мы знаем, что с точки зрения Галахи у народов мира не будет статуса обладания этой землей? Если земля будет разрушена, они будут пользоваться ей не как землей заселенной, а просто как разрушенным зданием. Тем не менее, пользование разрушенным зданием как разрушенным зданием да, дает человеку статус обладания. То есть, объясняется в Хошана Мишпат, что каждый Хошана Мишпат – это часть Шулхана Руха, в которой описываются эти законы, что каждым объектом нужно пользоваться так, как им обычно пользуются. Поэтому, если народы мира найдут эту землю опустошенной и будут пользоваться так, как пользуются разрушенным местом, у них тоже можно сказать. Поэтому Тора говорит, и будут в состоянии опустошения враги ваши, сидящие на ней. Раши пишет, что они не смогут найти там для себя покой. То есть они не смогут пользоваться... Что значит, что у них не будет покоя на этой земле? Имеется в виду, что они не смогут пользоваться никаким образом. То есть какая им разница? Это чужая территория, да, осталась им бесплатно, в разрушенном виде. Они могут ее отстроить, но окей, можно пользоваться ее так, как она есть. Раши пишет, что у них не будет... Тора, когда говорит, что они будут в состоянии опустошения, имеется в виду, что у них не будет покоя на этой земле. То есть они не смогут ее использовать даже в разрушенном виде. Соответственно, еще он говорится, что здесь есть еще одна важная вещь, что в Хошен а-Мишпат описывается, что человек, который захватывает как бы целую территорию, ему помогает Хазока все время, пока хозяин не опроверг его обладание. Кроме, если это было состояние какой-то бедствия или войны. То есть, по крайней мере, можно сказать, что у них как бы будет обладание этой землей, как я понимаю, все время, пока как бы они там находятся. То есть, как бы, если пока все время, пока это как бы не произошло опровержение этого, поэтому он говорит, что Торе здесь написано, что народов мира никогда не будет этого статуса. Почему? Потому что написано: «Я вас рассею в другой стране и пошлю за вами меч». То есть что здесь говорится про меч? Имеется в виду про войну, то есть будет как бы постоянное состояние войны. Раши пишет, что слово «херев» – меч во всей Торе означает «хейлу», то есть как бы шествие войск. Соответственно, поэтому тоже не будет, то есть это причина, по которой не будет у них статуса хазоки. То есть как бы можно было бы сказать, что пока они находятся там, не было как бы возмущения, что это не земля них, это как бы может принадлежать им. Он говорит, что в данном случае закон говорит в Шулхан Арухе, что в состоянии войны никакое обладание землей вообще не происходит. Почему? Потому что невозможно ожидать от хозяина земли, что он как бы пошлет какое-то опровержение. То есть кто во время войны об этом думает? То есть поэтому здесь Тора специально подчеркивает эту деталь, что я пошлю за вами меч. То есть как бы все это время это будет состояние войны, и поэтому по закону в состоянии войны вообще не приобретается статус хазоки. Поэтому написано: «И будет земля ваша пустынна». Имеется в виду, что она будет всегда в обладании еврейского народа. Всевышний удостоен, кстати, это самый последний комментарий Арвея Нахальна на главу Бехуката и, соответственно, на книгу Вайкра. Он пишет: Всевышний будет благословен, он удостоит, чтобы мы увидели ее в строении, ее скорее в наши дни. Все это потрясающие слова, которые мы учим, именно из ударения на слово «хашама», «разрушение», «опустошение». И теперь мы на самом деле подходим к тому отрывку, который меня как бы больше всего поразил в этой главе. И этот отрывок является на самом деле одним из важнейших вообще в понимании всей истории изгнания в Вавилоне. Дальше Тора говорит: «Астерце гаарец эт шабтотея». Тогда, то есть что такое «тирце»? Слово «тирце» вообще происходит от слова «рацион», «желание». И на самом деле Онкилус так и переводит «бекен тир эй», то есть слово «раэ», «риута» – это на арамейском «желание». Он пишет, что тогда как бы «возжелает», вообще слово «возжелает что», то есть «земля захочет». Или она пробудет в ком-то желание. Что такое «тирце»? То есть я не такой большой специалист в грамматике иврита, но именно Раби Ильяху Мизрахи в своем комментарии на Раши, он объясняет детали, и Магарал, они входят в детали. То есть слово «тирце» как бы это активное действие, или это просто действие? То есть от слова «хотеть» или от слова «сделать кого-то желающим». То есть Раши в частности здесь пишет, что она примирит, как бы успокоит гнев Всевышнего, который разгневался на ее шмиты. То есть, что такое шаббат? Здесь Онкилос переводит шмитате, шмитага. То есть, земля как бы утешит Всевышнего за тот гнев, который был у него, за что? За несоблюдение седьмого года. То есть, Тора здесь называет, почему Тора называет здесь шабтотея, ее субботы. То есть, почему Тора называет это субботами? То есть, на первый взгляд, откуда мы знаем, что здесь имеется в виду шмита? На самом деле, интересная вещь, что в начале главы Бегар, там, где Тора впервые, как бы, на самом деле, не впервые, идея шмита упоминалась уже в Торе в главе Мишпатим, в начале главы Бегар написано: «Да говори сынам Израиля, и скажешь им, когда придут они в землю, которую я даю им, вышафта гаарец шабат лэгашем». И будет как бы отдыхать, то есть будет иметь земля шаббат для Господа. Причем какая потрясающая в этом стихе идея, что это будет как бы шаббат для земли. То есть шаббат для Господа будет у кого? У земли. То есть есть у нас шаббат у людей, это наш шаббат, суббота. И есть как бы шаббат у земли. То есть поэтому как бы однозначно стих в нашей главе, который говорит, что тогда как бы земля выжелает, как бы привернет желание к Всевышнему за ее субботы. Что такое ее субботы? Это шмита. Все время ее опустошения, коль емей гашама, и вы будете в земле ваших врагов. То есть непонятно, почему здесь ударение такое. Вы будете в земле ваших врагов. То есть еще раз говорю, что в этом отрывке слово «ваши враги» или «их враги» подчеркивается несколько раз. Так же, как слово «гашамая» или «вашемоти» – «опустощение». То есть как бы идея такая, что когда евреев не будет в земле Израиля, как будто там должна быть полная опустошенность. То есть вот, тогда возжелает. Есть те, кто комментаторы, которые говорят, что слово «терце» происходит от слова «легашлим», «восполнит». То есть Раши переводит это обычным образом, что «терце» имеется в виду от слова «желать» или «хотеть». То есть, как бы она как бы пробудет обратно желание Всевышнего земле Израиля. Здесь на объекте говорят, что она как бы восполнит свои субботы, все дни ее опустошения. И дальше Тора говорит: и вы в земле ваших врагов. То есть, почему Тора здесь делает ударение на вы в земле ваших врагов? И опять-таки повторяется: тогда астишбат гаарец. Тогда будет отдыхать земля, то есть она будет иметь субботу. Вегерцат эт шабтотея. В данном случае Раши пишет царю ее субботы. То есть она пишет, что как бы вернет или возжелает царю именно Всевышнему ее субботы. Здесь Раши объясняет, то есть опять непонятно, почему такое как бы повторение. То есть два раза написано, пока на первый взгляд кажется, что это одно и то же. То есть написано тогда астерце гарец от шептотея, коли имея шама. То есть тогда как бы восполнит, или тогда как бы пробудет желание Всевышнего земля за все ее субботы, все дни ее опустошения. И вы в земле врагов ваших, это первая часть стиха. И опять-таки тогда будет отдыхать земля и пробудет, как бы восполнит субботы ее. То есть, на первый взгляд, непонятно, зачем это повторение. Более того, следующий стих говорит: все дни опустошения ее будет отдыхать. То есть, коль имя шама тишбот. Это шер ло шафта бешифтотейхем. Бешафтотейхем, бешифтейхем але. То, что, то есть так, все дни опустошения ее будет она отдыхать, то есть будет иметь шмиту, то, что не отдыхала она То есть, или то, что она не имела Шмидта, когда за те Шмидты, которые вы сидели на ней. Всем здесь есть потрясающая вещь в этом отрывке, что кроме, что слово шаббат, тишбот, упоминается здесь в этих двух строчках ровно 7 раз. То есть написано «Астер цеарец эс шептотея» – «Все дни опустошения ее». «Астишбот верцет эт шептотея, колеме шама тишбот, ашер ло шапта бешептотейхем». Кстати, последнее слово «бешептейхем», как бы когда вы находились там, это слово похожее на слово «шаббат», хотя имеет другое значение. То есть когда вы как бы жили на этой земле. Все равно как бы... Более того, что интересно, что слово «тирце» – это слово, которое созвучно самому слову «эрец» – «земля». Потому что слово «эрец» – «земля». Слово «тирце» – это слово, похожее как бы по звучанию на слово «эрец». То есть, как будто бы, как бы этот отрывок концентрирует как бы некоторые понятия в этих двух строчках. То есть слово «земля». Шаббат, который здесь Онкилос переводит как Шмита, и слово опустошение. И дальше Тора продолжает: остающиеся среди вас, и приведу я как бы робость в их сердца в земле врагов ихних. То есть почему здесь ихних, а не ваших? Будет преследовать их голос не с как бы поднятого листа, и будут бежать они, как бегут от меча, и будут падать, и нет у кого, кто их преследует. И будут спотыкаться человека брата своего из-за меча, и преследователя нету. И не будет им подъема перед врагами вашими. То есть не будет вам подъем перед врагами вашими, уже вашими. И исчезните среди народов, и съест вас земля врагов ваших. Оставшиеся среди вас как бы будут наказаны, то есть как бы за грехи их в земле врагов ваших. И также за грехи отцов их они будут как бы наказаны. Они будут наказаны. И будут каяться за грехи их. То есть слово «авон» теперь упоминается. За грехи отцов их, за измену, которую изменили мне. И также за то, что шли со мной как в непослушании. И также я пошел с ними в послушание, привел их в землю врагов их. И тогда преклонится сердце их необрезанное. И тогда, и написано слово «ирцу», уже упоминается по отношению к евреям. То есть они как бы пробудят, как бы исполнят как бы все грехи их, то есть как бы пробудет желание, утешат Всевышнего как бы за то, что они сделали. И здесь как бы конец этого отрывка необычайно сильный, то есть как бы в нем описывается вечность еврейского народа. И вспомню я союз с Яковом, и союз с Хицеком, и также союз с Авраамом вспомню, и землю вспомню. То есть здесь написано как бы земля, как четвертый объект в том, что Всевышний вспомнит. Он вспомнит союз с Яковом, причем интересно, каким образом упоминаются про отцы Яков, Ицкак и Авраам, и с каждым из них упоминается отдельный союз. Не союз с Яковом, с Ицхаком, Авраамом. Написано «союз с Яковом, с Ицхаком и Авраамом». Написано «и вспомню я из землю». А написано «и землю вспомню». То есть как будто бы земля – это отдельная сущность из земли. Дальше опять стих говорит «и земля будет оставлена из без них в Итерец». То есть как бы либо, опять мы должны перевести либо «восполнит», либо как бы «будет». Пробудено желание за субботы ее в опустошении от них. То есть опять делается это ударение, что как бы это восполнение суббот Шмит будет именно, когда евреев не будет там. «Вегем ирцу этого нам». И они как бы восполнят или будут прощены за грехи их. То есть как будто здесь есть слово «рацион», «желание», «восполнение». Со стороны земли в момент опустошения от евреев. То есть это слово «опустошение» повторяется из раза в раз. И искупление для евреев в изгнании. И на самом деле, и Раши здесь объясняет, он приводит целый подсчет То есть я не буду вдаваться в его детали. Раши приводит целый подсчет, в котором он подсчитывает то время, которое еврейский народ находился в земле Израиля. И он говорит, что как раз количество лет, которые евреи были там, за это время было ровно 70 шмит юбилейных годов. То есть то, те 70 лет, которые евреи были в изгнании, они ровно соответствовали 70 годам, то есть тем как бы субботам, за которые земля Израиля должна была возместить, когда евреев там не было. Но на самом деле это настолько кажется, эта идея, как бы я ее читаю из года в год, это настолько как бы идея, как бы стоящая в сознании. Уверен, что как бы это не новая вещь, в принципе, для многих людей, которые учили этот отрывок. Но на самом деле мне непонятно, почему на самом деле это так. То есть почему, в принципе, то есть какая идея, что именно 70 лет изгнания в Вавилоне, то есть, как бы, это некоторое, как бы, искупление именно за седьмой год. То есть, почему именно эта заповедь выделена Торой? То есть, почему именно заповедь седьмого года? И почему здесь подчеркивается именно полное опустошение? То есть, что значит, что земля будет пустынна? То есть, ну и что? То есть, каким образом это будет шмитой? То есть, что здесь, как важно? То есть, что такое шмита? То есть, в чем, как бы, идея шмиты? То есть одно дело шмита, когда еврейский народ живет на земле Израиля, и он как бы там практикует законы седьмого года. И что такое шмита без еврейского народа? То есть когда просто земля пустынна, каким образом это является восполнением того, что евреи не исполняли эту заповедь, когда они жили там? И почему Тора как бы именно так подчеркивает эту идею опустошения земли? Что именно должна быть опустошена. То есть, что такое шмита? Это некоторое тоже получается пусто. Интересно, кстати, идея, что слово шмита и слово шмама тоже похожие слова. То есть, слово, и более того, слово шаббат. То есть, на самом деле, в Торе седьмой год не называется шмитой. Он называется шаббатом, субботой. Субботой земли. Шмита – это название, которое используется мудрецами. За счет заповеди, которая есть седьмой год, это заповедь прощения долгов и заповедь, связанная с как бы том, что мы не обрабатываем землю. То есть в самой Торе слово как бы седьмой год называется в основном шаббат. Тем не менее, как бы уже Онкелос переводит здесь слово шаббат, шаббат как шмита. То есть шмита – это однокоренно похожее слово со словом «опустошение». Почему? Потому что в иврите есть такая вещь, что многие с похожим, как бы первыми двумя схожими буквами, они имеют похожее значение. Более того, слово «шаббат» сам по себе. Что такое «шаббат»? «Шаббат» — это не просто отдых. Слово «лагашбит». «Вэйшбати хайар амин гаарет». Слово «шаббат» означает «уничтожение». Прекращение существования чего-то. То есть слово «шаббат» в некотором плане и слово «шмита» — это как бы прекращение существования чего-то, прекращение как бы продолжения чего-то. Слово «пустошение» по некотором плане слово схожее с этим. С другой стороны, слово «эрет» — «земля» и слово «терце» — «терцу». То есть они как бы восполнят. Или они как бы примирятся с Богом, или она примирит с Богом. То есть это как бы земля и примирение тоже, на первый взгляд, похожие слова. То есть как бы Тора здесь в подтексте, в самом как бы языке подчеркивает некоторую идею. И мы видим, что опять-таки в конце этого отрывка, там где Бог говорит, что я вспомню союз, который он заключил, он опять возвращается именно к этой идее. То есть не к другим прегрешениям, не даже к идолопоклонству и так далее, и так далее. Именно к идее субботы земли. И говорит дальше, и также тогда, когда они пребывали в земле их врагов, то есть опять земля и врагов. Причем интересно, что в этом отрывке как бы эти два слова, слово «эрец» упоминается в этом отрывке, по моему подсчету, 13 раз. 6 раз значение земли Израиля и 6 раз в значение земли за пределами земли Израиля. 13 раз это земля из Египетской, откуда евреи вышли. Каждый может проверить меня, особенно в таких простых вещах, как подсчет этих слов. Я всегда могу ошибаться. То есть в таких простых вещах очень легко совершить ошибку, поэтому можно проверить этот подсчет. И вспомню, и там писано дальше, что даже тогда, пребывая в земле их врагов, не пренебрег я ими, и не презрел я их для того, чтобы уничтожить их и расторгнуть союз с ними, я Господь Бог ваш. И вспомним союз первых, которых я вывел из земли египетской на глазах народов, для того, чтобы быть им Богом. Интересно, что здесь пишет интересную вещь Бааля Турим. Он пишет, что ровно имеется 390 слов. До слов «Ветбекотай галанавшам», то есть то, что «законы мои презрела душа их». Он говорит, что в двух этих отрывках, в всем этом отрывке Тора не упоминает ни разу букву «самых» и букву «пэй». 390 слов, ни разу нету ни буквы «самых», ни буквы «пэй», что буква «пэй» — это символ гнева, буква «самых» — это символ слова «сатан», так он объясняет. То есть 390 слов без буквы «самых» и без буквы «п». Интересно, что на самом деле этот отрывок как бы начинается со слов этих «презрели», то есть как бы он как бы сам по себе похож на некоторый цикл. То есть он начинается, что если законы мои пренебрегут они и так далее, то есть как бы весь этот отрывок, который говорит про тахаха, про наставление, он начинается как бы с похожих слов, то есть и он как бы возвращается к этим словам, то есть он сам по себе тоже похож на букву самых, то есть некоторым образом. То есть этот отрывок как бы в нем имеется некоторая идея цикличности, то есть от начала тахаха. Причем он пишет, что ни разу не упоминается имя Всевышнего во всем этом отрывке, то есть до этих слов ни разу нет имени Бога. Вернемся как бы к этой идее, то есть идее сопосвязи между седьмым годом и изгнанием. Потрясающая вещь, что эта идея не просто упоминается в словах наших мудрецов, которые говорят, что это как бы седьмой год связан с изгнанием, то есть где они, это упоминается в книгах пророков, особенно в книге, которая называется «Диврей Амим». То есть это часть Писания, которая, то есть часть книг святых, которая относится к Писанию. В главе 36, в стихе 21 написано, то есть до этого написано: «Изгнал остаток, который остался от меча Вавилона, и будут, то есть они изгонят, и будет ему и сыновьям его рабами до будет того, как восцарствуется царь Цвапарас в Персии, для того, чтобы исполнить слово Господа, которое было передано через уста пророка Ирмияху: «От Рацтага арецет шабтотея колимеа шама шабатала маот шевим шана». То есть до тогда восполнит земля субботы ее, все дни опустошения ее будет она как бы отдыхать. Все буквально здесь цитируются слова из Торы. Почему же тогда написано, что это слова Ирмияху? То есть если в книге Деврей Мим цитируется буквально практически слово в слово стих из Торы, почему написано, что это слова пророка Ирмияху? Потому что дальше написано, чтобы исполнить за 70 лет. То есть в чем было слова Ирмияху? Слова Ирмияху заключались в том, что изгнание будет длиться 70 лет. Так объясняет Ральбак. То есть пророчество Ирмияху не заключалось в том, что изгнание, то есть, будет как бы... Или, возможно, пророчество Ирмияху заключалось именно в том, что изгнание будет соответствовать точно годам, которые не была соблюдена идея седьмого года. Либо, что это написано в Торе... То есть так это объяснение, два разных объяснения, одно из них Раши, другой Ральбак. То есть Ральбак говорит, что именно конец этого стиха если мы относимся к словам Ирмиягу. На самом деле это идея 70 лет изгнания. То есть 70 евреи знали, уходя из земли Израиля, что они будут в изгнании ровно 70 лет. То есть изначально пророк, который им сказал о том, что они будут наказаны Всевышним, они уже знали, что это будет длиться ровно 70 лет, а не больше. Поэтому с этим связаны различные аллегорические истории про поведение царей Вавилона и Персии. О том, как царь Балшацар ошибся в том расчете, который дал пророк Ирмиягу и посчитал, что эти 70 лет уже истекли. И поэтому он решил, что Бог никогда не освободит евреев и решил пользоваться храмовой утварью. Или потом царь Ахашвирош считал, что как бы он правильный расчет провел. На самом деле эти 70 лет, как бы их просчет тоже не настолько однозначный, потому что прошло 70 лет с изгнания евреев до их возвращения, и 70 лет от строительства и разрушения храма до строительства храма. Почему? Потому что между изгнанием первым евреев и разрушением храма прошло 18 лет. Евреи не были изгнаны все сразу. Они были изгнаны тоже группами. То есть первое было, царь Навуходоносор несколько раз захватывал землю Израиля. Последние 18 лет Израиль, Иудея, являлась уже, имела статус как бы подвластного Вавилону государства. И цари Иудеи были его вассалами. И как бы реально как бы его разрушение храма, это был акт мести за нарушение договора, который был с их стороны. Они обещали ему преданность. У него не было антисемитских идей войны с еврейским народом. У него была идея просто, что для него Иудея это было государство, которое восстало против его власти и заключило союз с Египтом, который был вражеским ему государством. То есть у него было в то время не было никаких идей расовых или антиеврейских, антисемитских. То есть это как бы... То есть мы и более того видим, что пророк Ирмиягу предупреждает евреев, что они должны избрать изгнание вместо сражения. То есть те, кто останутся в Иерусалиме, погибнут от меча, от голода или от мора, а те, кто сдадутся в плен, уйдут в изгнание. То есть мы видим, что в книге Деврея Мим, в одном из последних самых слов этой книги, а книга Деврея Мим это одна из последних книг Святого Писания, приводится эта идея. Приводится идея связи 7-го года с Галутом. Потрясающая вещь приводится в Талмуде в трактате Йома, на странице 9-й. Приводится высказывание мудрецов. Рабби Йоханан и Рабби Элиезер сказали вместе. Первые, чей грех был открыт, был открыт также их конец. Последний, чей грех не был открыт, не был открыт их конец. Что имеется в виду? Раша объясняет, что первые – это как бы люди первого храма, чьи как бы они не старались как бы делать свои преступления в тайне. То есть они как бы, нам было известно, что они сделали, им было также известно, Раши здесь объясняет, что первое, имеется в виду поколение, то есть люди, которые жили во времена первого храма, их прегрешения были открыты. Он объясняет, что они как бы были всеизвестны, не были скрыты, поэтому также было открыто для них время изгнания. Последнее, он имеет в виду люди, которые жили во времена второго храма, их прегрешения были скрыты, не были открыты. Раши здесь пишет, что они скрывали свои прегрешения. Они грешили тайно, так Раши пишет. Поэтому было скрыто также время их освобождения. То есть не было нигде сказано, через сколько будет освобождение. И дальше идет спор между Рабби Йохананом и между Рейш Лакишем. Рабби Йоханан говорит, что ноготь первых достойнее, чем чрево последних. Райш Лакиш говорит наоборот, последние достойнее. Почему? Что несмотря на то, что есть порабощение, как бы подчинение царством, занимаются Торой. То есть интересный спор между учителем и учеником, что учитель говорит, что люди в первого храма достойнее. Говорит, что их как бы ноготь больше, чем как бы чрево людей второго храма. То есть как бы они как бы на совершенно другом уровне находятся. Это Раби Йоханан считает. Райш Лакиш говорит, что прямо наоборот, что вторые достойнее. Почему? Потому что, несмотря на то, что они находятся под властью народов мира, то есть имеется в виду именно где шавут, как бы порабощение, тем не менее занимаются Торой. Такой интересный спор, что учитель как бы ученик. Учитель говорит о тех, кто было в начале, то есть как бы получается, что как бы больше как бы соответствует ему как учителю. А ученик говорит о тех, кто были позже. Раби Йоханан говорит, что Бира докажет. Бира – это замок. Что такое замок? Это храм, который вернулся для первых и не был возвращен последним. Он говорит, что то, что храм до сих пор не вернулся, это вернулся для людей, которые как бы после разрушения первого храма доказывают их величие. Спросили у Раби Элиэзера, или Раби Элиэзера, кто выше, первый или последний? Он сказал, посмотрите на храм. То есть посмотрите, пусть глаза ваши на Биру, то есть на храм. Есть те, кто говорят, свидетель ваш Бира. То есть как бы храм является свидетелем. Есть две версии. Он сказал, либо посмотрите на храм, либо храм будет вашим свидетелем. Это необычайно интересное противопоставление здесь, в Талмуде, между первым храмом и между периодом второго храма. То есть наша весь глава, она говорит о разрушении, о изгнании. Мы начали с того, что Рамбан и Абарбанель спорят по поводу того, в каком периоде говорит этот отрывок, о первом храме или о втором. А Барбанель, в частности, говорит очень интересную идею. Он говорит, что на самом деле то, что написано в этом отрывке, что 70, как бы будет определенное время изгнания, он говорит, это только, и Барбанель говорит, что на самом деле в этом отрывке говорится о, как бы о будущем изгнании тоже. То есть как бы он говорит, что на самом деле изгнание первое, оно никогда не закончилось. То есть возвращение, как он говорит, евреев в Иудею, это было только частичным освобождением, то есть только подобием того, что будет в будущем. То есть вся идея того, что евреи вернулись обратно на свою землю, это для того, чтобы показать, что это в будущем произойдет полное освобождение. Полного освобождения никогда не произошло. Говорит, что на самом деле мудрецы говорят, что галут произошел из-за четырех вещей. Из-за идолопоклонства, кровопролития и разврата, плюс из-за несоблюдения законов седьмого года. Так он говорит, что то, что изгнание длилось 70 лет, то есть эти 70 лет это были искуплением за несоблюдение законов седьмого года. В то время как то, что евреи не были никогда полностью, как бы не было полного освобождения, это потому что те предвиды прегрешений, такие как идолопоклонство, кровопролитие и разврат, они как бы до сих пор, как бы мы стараемся их исправить. То есть как бы то ни было, то есть как бы мы не понимали этот отрывок, мы видим, что в Талмуде здесь есть как бы взгляд, два взгляда мудрецов, а период первого храма и период второго храма, и между ними находится важнейший период, который как бы определен чем? Законом Шмиты. То есть этот период это ровно 70 лет. То есть опять-таки у нас идея числа 7. И главная идея, почему именно Шмита, то есть почему Галут связан с идеей Шмиты. На самом деле эта идея, она высказывается в двух местах. Первое место это Мишна, и второе место это Талмуд. Первое место – это Мишна в трактате «Авот». Второе место – это отрывок из Талмуда Брайта в трактате «Шаббат». В трактате «Пиркей Авот» Мишна говорит следующую вещь. Мишна говорит, 7 видов бедствий приходят в мир за 7 видов прегрешений. И перечисляет, вначале пишет про голод, различные виды голода. Потом пишет про мор и так далее, за что он приходит. Потом про нашествие диких животных. И последняя вещь, говорит, галут. Галут приходит в мир из-за идолопоклонников, из-за разврата, из-за кровопролития в Аль-Шмитат Гаарец, из-за 7-го года. То есть из-за несоблюдения законов 7-го года приходит из галут. То есть мы видим, что Шмита в Мишне перечисляется как 4-я вещь, идущая после таких серьезных вещей, как идолопоклонство, разврат и кровопролитие. То есть, на первый взгляд, почему именно эта заповедь стоит в этом ряду? То есть, почему, как же, закон субботы, нево года? Не именно субботы, а именно субботнего года. То есть, на первый взгляд, нарушение субботнего... То есть, в чем разница? Суббота – это персональная вещь, в принципе. Субботний год – это общенациональная. Причем вопрос, в субботний год Шмитат Гаарец сюда включается также Йовель или нет? Почему? Потому что на самом деле Шмита и Йовель это две совершенно разные идеи. Абарбанель и также, как интересно, Меша Хохма, они говорят, и так это в хасидизме в принципе, что Йовель, пишет Абарбанель, то есть идея Шмиты – это параллель субботе, и она связана с сотворением мира, поэтому написано Шаббат. Про Йовель он не пишет нигде в Торе, не написано, что Йовель нигде не называется Шаббатом. Он говорит, Йовель – это память о выходе из Египта. То есть у нас есть две вещи, две как бы основы – это сотворение мира и выход из Египта. Поэтому Шаббат, он параллелен Швиит, 7-му году. Йовель, в которой тоже рабы выходят на свободу, и в которой звучит шафар и так далее, это выход из Египта. То есть, так, когда это происходит, происходит в Йом-Кипур, трубление в шафар. Меша Хохма объясняет, что Швиит, так же как Шаббат, существует как бы в мире, как часть естественного цикла, в то время как праздники, он говорит, и Йовель объявляются бездином. То есть Йовель написанный, почему он объясняет, какая разница? Он говорит, что там учили в одном из занятий, связанного с Багар, что если не было исполнено освобождение рабов, и не было практики, исполнены другие законы Йовеля, то этот год не имеет статус Йовеля. В то время как 7-й год является, имеет законы 7-го года независимо от действия людей. То есть так же, как праздники, которые в основном являются памятью о выходе из Египта. Они как бы также Йовель, то есть так объясняет Абарбанель, является памятью о выходе из Египта с точки зрения... Меша Хохма другая параллель есть, что праздники, так же как Йовель, объявляются Бейздином, в то время как Шаббат и Швиит, Шмита, существуют как бы как часть цикла независимо от действия человека. Есть еще одна интересная идея, которая, мне кажется, можно провести параллель, это идея Швуа и Недер. То есть есть как бы идея Швуа клятвы, слово «клятва» связано с числом 7, и идея «недер» – обещание, которое объясняется, что с точки зрения как бы ее внутренней идеи «недер» стоит выше, чем «шво». То есть как бы «йовель» число связано с числом 50, это идея «бины» 50 врат по непостижению. Также идея «шафара», который трубил дарование Торы, также идея Недер, это действие человека, которая способна изменить сущность вещи, сделать ее запрещенной, в то время как клятва – это только определение поведения человека, как ему себя вести. То есть, как бы есть некоторое… То есть, как бы эта идея также объясняется в хасидизме. То есть, вопрос, то, что здесь написано в Мишне, включается ли сюда Йовель или нет. То есть, именно делается ударение на Швиит, на седьмой год, а не на Йовель, или Йовель также включается сюда. Интересно, что в Талмуде, в трактате «Шаббат» приводится брайта, в которой, да, упоминается Йовель наряду с седьмым с годом. Там написано на странице 33, написано следующее. «За грех разврата идолопоклонства и седьмого года и юбилеев изгнание приходит в мир». Но здесь Талмуд добавляет еще следующую вещь. «Изгоняют их, и приходят другие, и селятся на их месте». То есть почему в Мишне этого нету? В Мишне есть сказано, что Галут приходит в мир из-за определенных вещей. Причем как бы порядок другой. В Мишне говорится, Галут приходит в мир за то-то, то-то, то-то. Здесь написано, за такие-то, такие-то действия Галут приходит в мир. То есть, на самом деле, как бы другое построение фразы, что может иметь тоже значение. Еще интересная вещь, что в предыдущем отрывке написано, что за прегрешение кровопролития храм разрушается, шхина удаляется от народа Израиля. То есть в Мишне, в трактате «Поучение отцов», кровопролитие включено в ряд прегрешений, из-за которых происходит галут. Кровопролитие, то есть написано «разврат и идолопоклонство». То есть в таком порядке идолопоклонство, разврат и кровопролитие и седьмой год. В то время как в Талмуде, в трактате «Шаббат» кровопролитие выделено в особые прегрешения, для которой происходит разрушение храма и удаление божественного присутствия от еврейского народа, от идолопоклонства и разврат, и шмита вместе с юбилеем. Это то, за что приходит галут, и причем написано, изгоняют их, и приходят другие, сидят их вместе. То есть галут не обязательно значит, что кто-то займет их место. Галут может быть, что их изгонят, но кто, почему значит, что кто-то займет место евреев? Здесь в Талмуде именно написана такая идея, что кто-то приходит и будет жить на их месте, где они жили. То есть, на первый взгляд, как бы здесь Тора как раз подчеркивает опустошение земли. Здесь говорится, что кто-то как бы будет находиться на месте еврейского народа. То есть опять мы видим, что тем не менее как бы и Талмуд, и Мишна говорят эту идею, что изгнание связано с седьмым годом. Причем Кар приводит, как бы использует, идет в том же ряду, как эти самые серьезные прегрешения, как идолопоклонство, разврат и кровопролитие. То есть почему Шмита имеет такое значение? То есть как нам это объяснить? Какие объяснения этому даются? На самом деле как бы есть несколько разных объяснений, которые дают комментарии, начиная как бы с ранних комментариев, то есть и более поздними, и начиная как бы философами, каббалистами и так далее. То есть как бы есть разные совершенно взгляды. То есть для того, чтобы понять, почему именно так, нужно понять, в чем вообще идея этой мицвы. То есть в чем идея заповеди седьмого года. То есть почему было занятие, в котором мы разбирали законодательную часть этой мицвы, то есть что такое шмита, как она должна праздноваться в Израиле, какие детали этой заповеди и так далее. И это как бы с каждой заповеди есть две стороны, практическая и философская. То есть в чем философская идея, то есть как бы идейная концепция шмиты, что именно эта вещь, которая как бы связана с пребыванием еврейского народа на земле Израиля, и то, что Шмита называется Шаббат Лагашем, то есть суббота для Бога, то есть суббота самой земли для Бога. Рабейну Бахья, к который следует в данном случае взглядам каббалистов. И в частности, как бы вот целый ряд, как бы он является одним из самых ранних каббалистов, то есть комментаторов, которые комментируют Тору в духе каббалы. Он пишет, что с точки зрения каббалы, слова «Вышафтага арет шаббат ле Гашем» и «будет отдыхать земля субботу для Всевышнего» это соответствует тому, что написано в Талмуде. Это мое добавление. То есть он пишет, что в Талмуде написано, что 6 тысяч лет будет существовать мир, и 7 тысячелетие он будет разрушен. То есть идея седьмого года соответствует идее того, что седьмое тысячелетие мир будет разрушен. Что Рам объясняет, что он полностью, это будет шаббат и отдыхом для Творца мира. И это будущий мир, который идет после воскрешения из мертвых. Окей, то есть это как бы хорошая, можно сказать, параллель. То есть как бы есть общая идея числа 7. Есть число 7, это 7 дней недели. Есть число 7, это 7 лет. То есть есть 7 недель, после которых идет праздник Ацерет, праздник Песах, число 7 и так далее. Много раз в Торе упоминается число 7. И автор книги Хинух не объясняет эту идею. Он пишет тоже, что число 7 это некоторая тайна Торы. Ну, как бы можем сказать, что это общая идея, но Рабейну Бахья говорит, что это не просто какая-то общая концепция. Он говорит, что это причина этой заповеди. То есть это причина Шмиты, что земля будет как бы пустынна и разрушена. То есть как бы она будет освобождена от всякой обработки, от работы в седьмой год. И поэтому он пишет здесь такие вещи, слова. «Поэтому стражила Тора седьмым Шмитой больше, чем все другие запреты ее, и постановила за нее изгнание». Это то, что написано в нашей главе «Астерце Гарецес Шаптотея». «Тогда восполнит земля субботы ее». И так учили мудрецы в трактате по учению отцов. «Изгнание приходит в мир». За нарушение суда, то есть как бы интересно, что он приводит там, и за Шмитат Гаарец, интересно, почему иной один, то есть там в Мишне, в трактате, а вот написано за идолопоклонство, разврат, то есть и он пишет, отрицающий заповедь Шмиты, как будто бы отрицается творение мира и будущий мир. То есть он говорит две вещи. Не только сотворение мира он отрицает. То есть это идея субботы. То есть те, кто говорит, что идея субботы – это вера в сотворение мира. Но он говорит, что как могли бы сказать, что также в годах у нас есть седьмой год, который является напоминанием о сотворении мира. Но он пишет, что также он отрицает будущий мир. То есть как будто бы вот этот… Он считает, что как бы наш семилетний цикл он соответствует как бы всему божественному плану сотворения мира. И подобно тому, как седьмое тысячелетие, это будет как бы тысячелетием, когда как бы обычное существование мира, его функционирование по законам, по которым он существует сейчас, прекратится. Поэтому сейчас, каждый седьмой год, должна как бы прекращаться полностью обработка земли, то есть именно земля, то есть именно законы, связанные с ее обработкой, должны быть прекращены, и это связано с седьмым тысячелетием, и поэтому